Глава 11. Жак Рено. Как бы развивался этот разговор далее, я не могу сказать, потому что в эту самую минуту кто-то с невероятной силой распахнул настежь дверь, и в гостиной появился высокий молодой человек. Всего на миг меня охватило жуткое ощущение, что покойник вдруг ожил. Затем я осознал, что эта темная голова совершенно не тронута сединой, и что на самом деле это просто юноша, бесцеремонно ворвавшийся в наше общество. Он бросился к миссис Рено, совершенно не обращая внимания на всех прочих. — Мама! — Жак! — заливаясь слезами, она порывисто обняла его. — Сыночек, дорогой, ну почему ты вернулся? Ты же должен был 2 дня назад отплыть из Шербура на Анзоре. Затем, вспомнив о нашем существовании, она взяла себя в руки и объявила. — Мой сын, господа!
— Ага! — сказал Мсьёте, кивнув в ответ на поклон молодого человека. — Стало быть, вы не уплыли на Анзоре?
— Нет, мсье, я как раз собирался объяснить, что Анзора задержалась на сутки из-за поломки двигателя. Я должен был отправиться в путь вчера вечером, но купил вечернюю газету и оттуда узнал об ужасной трагедии, которая нас постигла. Голос его дрогнул, а глаза наполнились слезами. — Бедный мой отец, бедный папа! Глядя на него, миссис Рено повторила, словно сквозь сон, — Значит, ты не уплыл? Затем, устало махнув рукой, прибавила, — В конце концов, сейчас это уже не имеет значения.
— Присядьте, мсье Рено, умоляю вас, — мсье Оте указал на кресло. — Выражаю вам свое глубочайшее сочувствие. Наверное, вы были потрясены, узнав ужасные новости таким образом. Впрочем, это предотвратило ваш отъезд. Нам это на руку, и я надеюсь, вы сможете предоставить сведения, которые помогут раскрыть это таинственное преступление.
Я в вашем распоряжении, мсье судья, спрашивайте о чем угодно.
Для начала, вот что. Как я понимаю, это путешествие было предпринято по распоряжению вашего отца.
Совершенно верно, мсье судья. Я получил телеграмму, в которой он просил меня без промедления ехать в Буэнос-Айрес, а оттуда через Анды до Вальпараисо и далее в Сантьяго.
— А, и какова цель этого путешествия?
— Понятия не имею, мсье судья.
— Что?
— Да, ну, сами посмотрите, вот телеграмма. Судья взял телеграмму и прочитал вслух.
— Срочно отправляйся в Шербур. Садись Анзору, сегодня вечером рейс Буэнос-Айрес, конечный пункт назначения Сантьяго. Дальнейшие инструкции будут ждать тебя в Буэнос-Айресе. Немедли. Дело первостепенной важности — Рено. Срочно отправляюсь в Шербур. И что же, никакой переписки по данному вопросу у вас не было?
Жан Рено покачал головой. Это телеграмма — единственное указание подобного рода. Конечно, я знаю, что отец долго жил в Южной Америке, и у него там, безусловно, остались деловые интересы и связи, но он никогда не высказывал намерения отправить меня туда.
Вы же тоже, конечно, прожили в Южной Америке довольно долго, мсье Рено.
Я был там еще ребенком. Но образование я получил в Англии, и все каникулы обычно проводил там же, так что о Южной Америке я знаю куда меньше, чем можно предположить. Видите ли, война началась, когда мне было 17.
А вы ведь служили в английском летном корпусе?
Да, мсье судья. Мсье вот так кивнул и продолжил задавать уже хорошо знакомые нам вопросы. Жак Рено отвечал совершенно определенно, что он ничего не знает о том, были ли у его отца враги в городе Сантьяго или где-либо еще на территории южноамериканского континента, что в последнее время он не заметил никакой перемены в отцовском поведении, что отец при нем никогда не упоминал, будто обладает какими-либо секретными сведениями. Поездка в Южную Америку, считал Рено-младший, была связана исключительно с деловыми интересами отца. Когда Оте на минуту умолк, раздался спокойный голос Жиро.
— Я бы тоже хотел задать несколько вопросов, мсье судья.
— Конечно, мсье Жиро, если вам угодно.
— Холодно, — ответил судья. Жиро придвинул свое кресло чуть ближе к столу.
— Вы были в хороших отношениях с вашим отцом, мсье Рено?
— Да, конечно, — запальчиво ответил юноша.
— Вы настаиваете на этом?
— Да.
— И никаких размолвок, а?
Жак пожал плечами. «У всех бывает разногласия, такое сплошь и рядом».
«Верно, верно. Но если кто-то скажет, что у вас с отцом была яростная стычка накануне вашего отъезда в Париж, то Этот кто-то, несомненно, солжет.
Я не мог не восхищаться изобретательностью Жиро. Его «я знаю все» не было пустой похвальбой. Своим вопросом он явно застал Жака Рено врасплох.
«Мы действительно поспорили», — признался он.
«Ах, поспорили. И в ходе спора вы не произносили фразу «когда ты умрешь, я смогу делать все, что хочу».
«Возможно, и произнес», — пробормотал юноша. «Не помню».
«А в ответ ваш отец сказал, но я пока еще жив, а вы ему на это и очень жаль».
Молодой человек ничего не ответил. Его пальцы нервно перебирали предметы, лежавшие перед ним на столе.
— Я вынужден просить вас ответить. — Пожалуйста, мсье Рено, — жестко сказал Жиро.
Юноша гневно вскрикнул и смахнул со стола на пол массивный нож для бумаг. — Какая разница? Вы и так все знаете. Да, я поссорился с отцом. Да, признаю, я сказал ему все эти слова. Я был так зол, что даже не помню, что наговорил ему. Я был в бешенстве. В тот момент я чуть не убил его. Я был очень близок к этому. Он с вызывающим видом откинулся в кресле, лицо его горело. Жиро усмехнулся, чуть отодвинулся вглубь своего кресла и сказал:
«У меня все. А вы, конечно, можете продолжить допрос, мсье судья». «Ах да, разумеется», — сказал мсье Оте. «И каков был предмет вашего спора?»
«Я отказываюсь отвечать».
Мсье Оте так и взвился.
«Мсье Рено, с законом никому не позволено шутить!» — рявкнул он. «Каков был предмет вашей ссоры?»
Юный Рено безмолвствовал. Его мальчишеское лицо помрачнело, брови сдвинулись к переносице, но тут послышался другой голос, невозмутимый и сдержанный голос Эркюля Пуаро.
«Я могу сообщить его вам, мсье судья, если хотите».
«Вы знаете?»
«Конечно, знаю. Причиной ссоры была мадемуазель Марта Добрей».
Рено вздрогнул и резко повернулся к нему всем телом.
«Так ли это, мсье?»
Жак Рено повесил голову.
«Да», — признался он, — «я люблю мадемуазель Добрей и хочу на ней жениться. Когда я сообщил об этом отцу, он внезапно пришел в бешенство. Естественно, когда он оскорбил мою возлюбленную, я тоже сорвался».
Мсье Отте посмотрел через стол на миссис Рено.
«А вы знали об этом обстоятельстве, мадам?»
«Я боялась этого», — ответила она просто.
«Мама!» — вскричал юноша. «И ты тоже! Марта не только красивая, она очень хорошая. Что ты можешь иметь против нее?»
«Я ни в коем случае ничего не имею против мадемуазель Добрей. Но я предпочла бы, чтобы ты женился на англичанке. Или пусть даже на француженке. Но чтобы у ее матери не было темного прошлого».
В голосе ее звучала нескрываемая злоба по отношению к мадам Добрей. Я понимал, каким тяжелым ударом было для нее узнать, что единственный сын влюбился в дочь соперницы. Миссис Рено продолжила, на этот раз обратившись к судье.
«Наверное, мне следовало поговорить с мужем об этом, но я надеялась, что это всего лишь полудетский флирт, который сойдет на нет быстрее, если не обращать на него внимания. Теперь я кляну себя за молчание, но мой муж, как я уже сказала, в последнее время был настолько встревожен и озабочен, совсем на себя не похож, что я старалась всеми силами оградить его от лишних огорчений и тревог».
Месье Отто кивнул и подытожил.
«Когда вы сообщили отцу о своем намерении жениться на мадемуазель Добрей, он удивился?»
«Судя по всему, новость его ошеломила.
Затем он велел мне выкинуть эту идею из головы и сказал, что никогда не даст согласия на этот брак. Я был уязвлен и потребовал объяснить, что он имеет против мадемуазель Добрей. Он не смог дать мне маломальски внятного ответа, но в пренебрежительном тоне упомянул о некой тайне, которая окружает жизнь матери и дочери. Я ответил, что женюсь на Марте, а не на ее предках. Но отец кричал на меня и категорически отказывался обсуждать этот вопрос. Он требовал, чтобы я порвал с Мартой. Такая несправедливость и произвол привели меня в ярость, тем более, что сам он был всегда очень внимателен к нашим соседкам Добрей и не раз предлагал пригласить их в гости. Я потерял голову, и мы не на шутку разругались. Отец напомнил мне, что я всецело от него завишу, и вот, наверное, в ответ на подобное оскорбление я и сказал, что после его смерти буду делать, что захочу». Пуаро перебил его быстрым вопросом.
«А вы знали об условиях отцовского завещания?»
Я знал, что половину состояния он оставляет мне, а половину в пожизненное пользование для моей матери. Этот траст тоже перейдет ко мне после ее смерти, — ответил юноша.
— Рассказывайте дальше, — велел судья.
После этого мы, как безумные, орали друг на друга, пока внезапно я не осознал, что вот-вот опоздаю на парижский поезд. По-прежнему вне себя от бешенства я побежал на станцию. Впрочем, оказавшись вдали от дома, я успокоился. Я написал Марте, рассказав о том, что произошло, и ее ответ окончательно усмирил мой гнев. Она сказала, что нам следует быть стойкими, и любые преграды, в конце концов, рухнут. Мы должны доказать, что любим друг друга вопреки всем испытаниям, и когда мои родители поймут, что это не просто увлечение с моей стороны, они непременно смягчатся. Конечно, я не стал распространяться о главном, принципиальном возражении отца против этого брака. Вскоре я понял, что от ярости пользы мало. Отец прислал мне в Париж несколько писем. Они были приязненными и не касались наших разногласий или их причины, и я отвечал ему в том же духе.
— А вы можете показать эти письма, а? — спросил Жиро.
— Я не сохранил их.
— Неважно, — заметил детектив.
Рено с минуту смотрел на него, пока судья не продолжил допрос.
— Перейдем к другому вопросу. Мсье Рено, знаком ли вам кто-то по фамилии Дювин?
— Дювин? — переспросил Жак.
— Дювин.
Он наклонился и медленно взял нож для бумаг, который ранее смахнул со стола. Когда он поднял голову, его глаза встретили внимательный взгляд Жиро.
— Дювин? Нет, не припоминаю.
— Прочтите вот это письмо, мсье Рено, и поделитесь с нами соображениями, кто бы мог написать подобное вашему отцу.
Жак Рено взял письмо, и пока он его читал, лицо его все больше краснело.
— Моему отцу?
— в его голосе слышалось неподдельное возмущение.
— Да, мы нашли это в кармане его плаща.
А
он запнулся, из-под тишка метнув взгляд на мать. Судья его понял.
«Пока что нет. Можете ли вы пролить свет на личность отправителя?»
«У меня нет никаких предположений», —
мсье Оте вздохнул.
«В высшей степени загадочное дело. Ну что ж, теперь, полагаю, мы можем полностью исключить это письмо. Как вы думаете, мсье Жиро?» Мне кажется, оно нас ни к чему не приведет.
— Определенно нет,
— согласился детектив, сделав акцент на слове «нет».
— И все же, — снова вздохнул судья, — с самого начала дело обещало быть таким прекрасным и простым.
Он поймал взгляд миссис Рено и немедленно залился краской стыда.
— Ах, да!
Судья поперхнулся и стал рыться в бумагах на столе.
— Посмотрим. Так, где же это мы остановились? А, вот, орудие убийства. Боюсь, это причинит вам боль, мсье Рено. Насколько я понимаю, это был ваш подарок матери. Очень печально, очень тяжело.
Жак Рено подался вперед. Его лицо, раскрасневшееся во время чтения письма, теперь побелело, как мел.
— Вы хотите сказать, ножом для бумаг, который был сделан из аэропланного троса, убили моего отца? Это невозможно, он же такой маленький.
Увы, мсье Рено, это чистая правда. Маленькое, но, к сожалению, превосходное орудие. Острое и простое в обращении.
А где этот нож? Можно на него взглянуть? Или он все еще в теле?
О нет, его извлекли. Вы желаете его увидеть, чтобы убедиться? Что ж, пожалуй, это будет кстати. Хотя мадам Рено уже опознала его, и все-таки... «Мсье Бекс, если вас не затруднит, будьте любезны».
«Разумеется, мсье судья, я немедленно его доставлю».
«А не лучше ли проводить мсье Рено в сарай?» — вкрадчиво предложил Жиро. «Она ведь захочет увидеть тело своего отца». Парень дрожащей рукой сделал отрицательный жест, и судья, склонный при любой возможности перечить Жиро, ответил:
«Но не сейчас, сейчас не время». «Мсье Бекс, будьте так добры, принесите нож сюда».
Комиссар покинул комнату. Стонер подошел к Жаку и пожал ему руку. Пуаро поднялся с кресла и поправил пару свечей в канделябрах, которые раздражали его придирчивый взгляд, отбрасывая косую тень. Судья в последний раз перечитывал таинственное любовное письмо, отчаянно цепляясь за свою первоначальную версию об убийстве на почве ревности. Внезапно дверь распахнулась, и с криком вбежал комиссар.
— Мсье судья! Мсье судья!
Да, что такое?
Кинжал.
Он исчез. То есть как исчез?
Пропал, испарился. Стеклянная банка, в которой он лежал, пуста.
Что? — крикнул я. Не может быть, я только сегодня утром его... Я осекся на полуслове. Но всеобщее внимание теперь было приковано ко мне.
— Что вы сказали? — рявкнул комиссар. — Сегодня утром?
— Я видел его сегодня утром, — медленно произнес я. — Приблизительно полтора часа назад, если быть точным.
— Значит, вы входили в сарай. А как вы добыли ключ?
— Я попросил его у дежурного полицейского.
— И вошли туда. Зачем?
Меня терзали сомнения. Но, в конце концов, я выбрал единственно правильное решение — чистосердечно признаться. — Мсье судья, — сказал я, — я совершил чудовищную оплошность, за которую прошу вашего снисхождения.
— Ну что ж, продолжайте, мсье.
— Дело в том, что, — произнес я мучительно, желая оказаться где угодно, только не в этой гостиной, я встретил одну молодую даму, мою знакомую. Она проявила горячее желание увидеть все, что касается этого дела, и я, коротко говоря, я взял ключ и показал ей тело.
— Ах, вот как! — закричал возмущенный судья. — Но вы совершили не просто серьезную оплошность, капитан Гастингс. Вы грубо нарушили все правила. Как вы только могли позволить себе такую глупость!
— Я знаю, — каялся я, — и заслуживаю самого строгого порицания от вас, мсье судья.
— А сюда вы эту даму не приглашали?
— Конечно же нет, я встретился с ней случайно. Она англичанка, поселилась в Мерлинвилле, но я не знал об этом пока. Нечаянно с ней не столкнулся.
— Но, — сказал судья, смягчившись. — Это, конечно, против правил, но... Та дама, несомненно, молодая и хороша собой, не так ли? Вот что значит молодость. — А, молодозелена!
— вздохнул он сентиментально. Но тут комиссар, менее романтичная натура, суровый прагматик, взялся за дело.
— Но неужели вы не заперли дверь, когда уходили?
— В том-то и дело, — медленно произнес я. — И за это я виню себя ужасно. Моя приятельница была потрясена увиденным, она чуть не лишилась чувств, и я принес ей немного бренди с водой. А потом проводил до города, хоть она и отказывалась. В попыхах забыл запереть дверь и сделал это только... когда вернулся на виллу.
— Значит, самое меньшее 20 минут,
— медленно сказал комиссар и умолк. — Вот именно, — подтвердил я.
— 20 минут,
— задумчиво протянул комиссар.
— Это прискорбно, — сказал мсье Оте.
Его суровость снова к нему вернулась.
— Беспрецедентный случай.
Внезапно послышался другой голос.
— Вы находите это прискорбным, мсье судья?
— спросил Жиро.
— Конечно, нахожу.
— Ну что же, а я нахожу это восхитительным, — невозмутимо сообщил детектив. Этот неожиданный союзник совершенно сбил меня с толку.
— Восхитительным, мсье Жиро?
— спросил судья, исподволь изучая его краем глаза.
— Вот именно. — И почему же?
— Потому что мы знаем теперь, что убийца или его сообщник находился рядом с виллой всего час назад. И будет странно, если, зная это, мы как можно скорее не задержим его. В голосе Жиро звучала угроза. Он продолжил.
Убийца пошел на большой риск, чтобы завладеть кинжалом. Возможно, он боялся, что на нем обнаружатся отпечатки пальцев.
Пуаро повернулся к Бексу.
— Вы же говорите, там их нет.
Жиро расправил плечи.
— Наверное, преступник не был полностью уверен,
— Пуаро посмотрел на него.
— Вы ошибаетесь, мсье Жиро. Преступник надел рукавицы. — Значит, он должен быть уверен.
— Я не сказал, что это был сам убийца. Это мог быть его сообщник, который об этом факте не знал.
— Какие-то неинформированные сообщники,
— пробормотал Пуаро, но больше ничего не сказал. Помощник судьи собирал бумаги со стола. Мсье Оте обратился к нам.
— Наша работа здесь завершена. Возможно, мсье Рено, вы пожелаете, чтобы вам зачитали протокол с вашими показаниями. Я намеренно постарался вести все процедуры неофициально, насколько это было возможно.
За мои методы работы меня прозвали оригиналом, но я утверждаю, что в этом деле тоже не обошлось без оригинальности. Теперь оно находится в умелых руках прославленного мсье Жиро, и он, безусловно, сумеет себя проявить. Я только удивлен, и как это он до сих пор не схватил убийцу? Мадам, позвольте еще раз заверить вас в моем искреннем сочувствии. Мсье, желаю вам всего доброго.
И с этими словами судья удалился в сопровождении своего помощника и комиссара. Пуаро вынул свои карманные часы размером с довольно крупную луковицу и посмотрел на циферблат.
— Давайте-ка им отправимся в гостиницу на обед, мой друг, — сказал он. — И вы расскажете мне все о своих опрометчивых поступках, совершенных утром. Но никто на нас не смотрит, нет нужды прощаться.
Мы тихо вышли из комнаты. Автомобиль следственного судьи как раз отъехал. Я спускался по ступеням крыльца, когда меня остановил голос Пуаро.
— Один маленький момент, мой друг.
Он ловко выщелкнул свой складной метр и с торжественным видом измерил от воротника до подола плащ, висевший в холле на вешалке. Раньше я этого плаща здесь не видел. Стало быть, он мог принадлежать как мистеру Стонеру, так и Жаку Ренно. Затем, удовлетворенно хмыкнув, Пуаро спрятал метр в карман и вышел следом за мной на свежий воздух.